В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио.
Ценные мысли. Меня зовут Павел Новиков, и я утверждаю, думать дорого. Человеческий мозг потребляет 20% всего сахара и 25% всего кислорода, поступающего в организм, хотя сам весит лишь 2% от массы взрослого тела. Мы склонны не думать, а поступать по шаблонам, поступать как все, потому что думать – это в прямом смысле дорого для организма. Но тем более ценным является каждое решение, которое мы принимаем самостоятельно и осознанно. Каждый раз в программе «Ценные мысли» говорим с профессиональными психологами о том, как мы думаем, как принимаем решения, как влияем на других и как другие влияют на нас. А главное, как отличать собственные, действительно ценные мысли от рекламного и пропагандистского мусора. Думать – это дорого, но думать самостоятельно – это ценно. Ценные мысли. Слушайте, чтобы мыслить самостоятельно.
Радио Крым Реалии с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа «Ценные мысли». Как всегда, по понедельникам говорим о том, как мы мыслим, как мы чувствуем, ну и, естественно, о таких чаще даже вечных темах. Сегодня вечная тема, как мне кажется, уникально, потому что не в каждом столетии происходят такие события. Я сейчас говорю о принятом решении о том, что будет рассматриваться вопрос о возможном предоставлении статуса автокефальной церкви для Украинской поместной церкви. Очень длинная формулировка, вот сейчас ничего ли я с ней не напутал. Виктор Трегубов, человек с теологической степенью, человек с философской степенью, я имею в виду академические степени. Mm-hmm. Я ничего не напутал?
Нет, ничего пока не напутал.
Во-первых, здрасте.
Привет.
Спасибо, что пришел. Хорошо. Действительно ли не в каждом столетии такая штука может быть? Вот насколько долго, ну, Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата была провозглашена в 92-м, да? Mm-hmm. То есть не так уж долго на самом деле, 26 лет.
Да.
То есть почему другие процессы идут столетиями?
Ну, вообще, на самом деле, даже не столетиями. Если брать непосредственно изменение канонического статуса Украины в мировом христианстве, то оно было... Ну вот, если этот раз выгорит, он будет третьим раз, соответственно, раз в тысячелетие. То есть в 988 год нас крестят, вот, в 17 веке нас отбирает у Константинополя Москва, отбирает, как бы это сказали, бизнесы по беспределу. Вот, и, то есть это было сначала первое тысячелетие, потом второе тысячелетие, вот сейчас у нас третье тысячелетие, и третье тысячелетие у нас может появиться поместная автокефальная церковь. То есть, да, раз в тысячелетие.
Раз в тысячелетие. Окей, но считается, что вопросы, ну, мировых религий, по крайней мере, они должны решаться медленно. Да, сами по себе церковные иерархии, собственно, среда очень консервативна. Это часто, ну, там, не знаю, сурово соблюдающие православные, это и код в одежде, это обязательные платки и там прочее-прочее, да. То же самое касается, кстати, сильно, ну, я не знаю, сильно верующих мусульман с их традициями, то есть оно все равно решается немедленно.
Ну, смотри, есть канонические вопросы, есть административные вопросы. Канонические вопросы, безусловно, решаются очень медленно, да. Действительно, большая часть канонических вопросов в православии решена еще в Средневековье. Но при этом административные вопросы могут решаться намного быстрее. То есть, если мы возьмем 20 век, то парад автокефалий произошел именно в основном в 20 веке, ну, 19-20, и, собственно, множество независимых государств с независимыми православными церквями появилось в 20 веке, и, соответственно, сейчас это дело будет утрясаться, сейчас будут появляться новые механизмы для того, чтобы вот вопрос независимости церкви, вопрос предоставления автокефалии как-то урегулировать, потому что фактически в мировом каноническом праве, вот православном каноническом праве, он не урегулирован. Есть традиция, нет какого-то четкого закона, по которой эта традиция бы работала. И, соответственно, даже на последнем Всеправославном соборе, который прошел 2 года назад, в 2016 году, должны были решить этот вопрос. Его, что самое смешное, не решили из-за неявки Русской Православной Церкви. Поэтому этот вопрос пока отложили в долгий ящик, и если мы...
Ну, то есть долгий настолько, что пока всего 2 года.
Да, но просто там дело в чем. По-хорошему, если мы берем церковную политику, тогда, не явившись на этот собор, Русская Православная Церковь очень сильно выстрелила себе в ногу. И вот сейчас она пожинает плоды этого, в частности, в украинском вопросе. Могу потом отдельно разъяснить.
Да, кстати, вот чтобы мы начали разбираться в этом вопросе уже совсем глубоко, да, можно немножко вот, что называется, и для меня, и для, уверен, многих наших радиослушателей, уточнение по историческому экскурсу. Исходно, есть некая христианская церковь, самая главная, вот она вселенская. Потом, соответственно, разделение на западную и восточную ветви, каждая из которых называла себя Священной Римской империей, но и не только они. Центры православия в Константинополе, он же Стамбул, и, соответственно, центр католицизма в Риме за там, вот этим временем переноса так называемого авиньонского пленения пап, когда папы римские даже не в Риме сидели, а в Авиньоне. Ну, окей. А потом начали дробиться и появляться всякие национальные церкви. Одна из самых древних армянская. Она...
Армянскую ты сюда не приплетай, она появилась одной из первых вообще, и это долгая отдельная тема.
То есть это вообще третий специальный вид?
Это третий специальный вид, я бы сказал, она вообще одна из первых в мире. По-моему, раньше армянская была только эфиопская и ныне несуществующая церковь Асраены, но это очень долгий разговор. Вот, поэтому армян оставим. Я могу рассказать проще. Смотри, изначально, когда только, собственно, христианство признавалось официальной религией Римской империи, существовало 5 крупных христианских центров. Рим, Константинополь, Антиохия, Александрия и Иерусалим. Рим и Константинополь при этом соревновались за звание первого среди равных. При этом у Рима были претензии повыше, претензии на звание первого вообще, у Константинополя претензии пожиже и сам подход другой. И претензии на звание первого среди равных. Это было нормально, потому что Римская империя была большая, протяженная, интернета не существовало, и надо было координироваться, собственно, ну, невозможно было координировать все из единого центра, это логично. Потом, ну, как мы знаем, во время Вселенского раскола Рим отпал отдельно и получился католицизм, а православие существовало в таком же режиме 4 оставшихся патриархата, ну, не считая более мелких единиц. И, соответственно, когда потом московским царям очень сильно захотелось непосредственно контролировать собственную церковь, не ездить каждый раз, не посылать гонцов аж в Константинополь, на тот момент уже вообще оккупированный турками, они, собственно, сумели не очень красивым образом поставить собственного патриарха, то есть выделить свою церковь в еще одну, вот уже следующую автокефальную церковь.
Стоп, секунду. Итого, до какого-то периода, для того, чтобы появился руководитель православной церкви на территории России современной, да? Или тогда она уже называлась Российская империя или еще Московия?
Тогда еще Московия.
Еще, хорошо. На территории Московии, Московского княжества, чтобы появился первосвященник, нужно было отправлять гонцов в мусульманский Стамбул, и чтобы там этого гонца утверждали, и только с грамотой, вернувшись, ты получаешь статус.
Несколько упрощенная схема, но по-хорошему так.
Да. А потом как-то получилось, да, получилось, что уже гонцов посылать в Константинополь не нужно. Почему? Потому что патриархом стал тут местный.
Фактически, если до этого царь мог ставить своего епископа только де факто, де юре это было неправильно, то теперь он получил возможность де юре и де факто влиять на процесс. То есть церковь стала полностью независимой. А впоследствии этот принцип развился просто потому, что появилось огромное количество национальных государств. Например, был момент, когда вообще вот сложная ситуация, Греция подняла восстание против турков, ну, тогда Греция была оккупирована турками, подняла восстание против турков. Как при этом грекам служить, подчиняться патриарху, который фактически сидит в Константинополе в турецком плену? Ну, никак.
То, соответственно, то есть, по сути, у тебя верховный священник сидит в центре страны, которая оккупировала твою страну и против которой ты сейчас восстаешь?
Вот у некоторых наших православных сейчас примерно такая ситуация, да. Вот, да, и, соответственно, это было технически неудобно, поэтому начали появляться где-то де-факто, где-то де-юре независимые автокефальные церкви.
И Константинополь их, в конце концов, признавал.
И Константинополь признавал, и по другим схемам они признавались, но факт в том, что это даже, в принципе, опирается на старые, еще, собственно, 5-4 века каноны о том, что, дескать, у каждой страны должен быть собственный епископ, то есть собственный управитель. мысль. И это, в принципе, нормально, просто когда этот канон формулировался, это касалось в основном каких-то там, ну, не было понятия национальных государств по-хорошему, это касалось в основном более каких-то административных образований. А сейчас это стало касаться именно независимых государств, населенных отдельным народом, говорящим на отдельном языке, то есть фактически
национальных... То есть церковь для себя уточняет правила, которые она для себя прописала в V веке, я правильно понимаю, да?
Да, и более того, это правило пришлось очень ко двору, потому что фактически очень многие народы хотят свою именно независимую церковь по той или иной причине. Ну, как, например, у нас по политической причине, по мировоззренческой причине, потому что там вот патриарх сидит в стране оккупанте или, может быть, лоялен стране оккупанту, да, то есть, и, соответственно, да, так получилось. Но этот вопрос до сих пор канонически еще полностью не урегулирован. Вселенский патриархат, как первый среди равных, хотел урегулировать этот вопрос. Причем хотел урегулировать его достаточно компромиссным образом, чтобы автокефалия признавалась всеми ныне существующими автокефальными церквями консенсусом. Это вообще, ну, то есть фактически он чуть ли не отдавал, не предлагал отдать собственное право, а сейчас он фактически использует собственное право на признание самолично. Он хотел отдать это право на консенсус. Проблема в чем? Проблема в том, что на этот собор не явилась Русская Православная Церковь и несколько церквей, находящихся в ее орбите, там болгары, грузины и так далее. Потому что они не хотели признавать право Вселенского Патриарха единолично созывать собор. Вот это у них вызвало... Они же сами претендуют на звание Центра Мирового Православия, поэтому они решили, что нет, это нам не по чину, давайте мы на этот собор вообще никого не пошлем.
Так, секунду. То есть несколько церквей, да... хорошо, организации с тысячелетней историей, да, людей, наверное, разумных, да, они не поехали на собрание обсуждать важные вопросы, где им к тому же предлагали плюшек, да, просто посчитав, что нет, тот, кто созывает это собрание, не имел права созывать его, не посоветовавшись с нами.
Фактически. Вот... Притом он с ними посоветовался. Более того, насколько мне известно, тогда она вообще очень логично и правильно с их стороны было поехать. Насколько мне известно, тогда надавил Кремль, непосредственно Кремль, то есть надавили светские власти. И надавили вот именно по принципу, а чего это мы, а нам это не надо, а давайте не прогибаться, а полностью прогнем свою повестку. То есть это же российская классическая стратегия, когда мы партнеров в грош не ставим. И мы демонстрируем, что мы партнеров в грош не ставим, давайте мы это продемонстрируем на церковном уровне. Это был огромный выстрел себе в ногу, это была огромная ошибка. Из-за этой ошибки, скорее всего, Русская Православная Церковь сейчас рискует потерять и Украину, и не только Украину, но и свое влияние в других областях, потому что они обещали в свое время Константинопольскому патриархату, Вселенскому патриархату посетить этот собор. Более того, если ты помнишь, в 2008 году уже обращались к Константинопольскому патриархату за тем, чтобы он дал автокефалию Украинской Церкви. И одним из способов уговорить Константинопольский патриархат с этим подождать для россиян было обещание обязательно посетить Всеправославный собор, потому что для Вселенского патриарха это очень важно. Для него это шанс войти в историю православия. Поэтому для него это было принципиально важно, они ему обещали, они его фактически обманули. Обмануть второй раз грека, наверное, будет очень сложно.
Хорошо. Кстати, вот мы уже упоминали историю, да, мы все еще в истории провозглашались или там получались новые патриархаты или новые митрополии, как они там, короче, административно-церковные единицы.
Автокефальные церкви.
Автокефальные церкви – это корректный термин. Хорошо. Но ведь и московский патриархат не признавался достаточно долго, там почти полтора века.
161 год.
161 год. А как оно работало вот в непризнанной части?
А, вот это тут смешная ситуация на самом деле. Дело в том, что изначально... Почему московский патриархат, какую уловку он использовал для того, чтобы отделиться? Фактически это деление было политическим, но под него было подведено обоснование, поскольку тогда Константинополь, это были последние годы, это было, если я не ошибаюсь, 1448 год, это последние годы византийской независимости, когда турки уже обсели со всех сторон, и когда византийцы уже прекрасно знали, что скоро турки будут штурмовать Константинополь, и, вероятно, он не удержится. Они очень пытались для спасения привлечь крестовый поход, они очень надеялись на помощь католиков, и для этого провели предварительный фактически объединительный собор с католиками, на котором в какой-то момент фактически признали высшую власть папы. Ага! сказали в Русской Православной Церкви, так вы отступили от наших базовых принципов, вы в католике затусовались, еще церковь мать. Вот. И, соответственно, под этот шумок они отделились. Ну, естественно, этого отделения никто не признал, тем более, что на самом деле унии Византийской Церкви с Римской не произошло. Вот Византия, к сожалению, упала под ударами турок-османов, и, соответственно, тут причина сама для этого отделения пропала. Но они, естественно, уже возвращаться не собирались, честно, высвячивали своих епископов, честно ставили своих епископов. Вот. И это продолжалось долго. И ну, пока они не нашли политический способ признать, не додавили уже Константинопольский патриархат уже в оккупированной Турции до того, что, ну, оккупированной турками Османской империи, до того, чтобы он это дело признал. 161 год они как-то жили без всего этого. Поэтому очень смешно, когда сейчас представители Московского патриархата рассказывают, что, дескать, в Киевском патриархате таинство безблагодатно, он сам безблагодатен. Ребята, Русская Православная Церковь в таком состоянии жила очень долго.
Ну, тогда же не было интернета,
да. Если мы признаем,
и самолетов,
кстати. Если мы признаем, что, например, таинство безблагодатное, что это вообще не церковь, а самочинное сборище, тогда я вас поздравляю, в Москве стоит храм Василия Блаженного, очень известного во всем мире. Василий Блаженный, у него все годы жизни припали на этот период, вообще все. То есть он родился после отделения и умер до признания. Вот. Получается, что он вообще не крещеный. А у вас ему храм посвящен. Ну, как-то нелогично, правда? У вас все эти люди в святцах. Они у вас святые, а вы считаете, что вот церковь в таком статусе не существует, значит, они не были в церкви.
Вот. Ну, это же признание себя первыми среди равных. Нам можно, остальным не очень.
Ну, да. В частности, это тоже. Но это, грубо говоря, не опирается на каноны. И сейчас, если действительно произойдет провозглашение автокефалии со стороны Константинопольского патриархата, которому Русская Православная Церковь помешать уже не может, просто потому что вот этот альтернативный порядок принятия автокефалии они сами же не приняли, из-за них же не получился, то вот получается, что сами себя загнали в угол.
Интересная история. Я напоминаю нашим радиослушателям. Это Радио Крым Реалии. В моей студии Виктор Трегубов. Обсуждаем сейчас, разбираем по косточкам, разбираем на молекулы, если хотите, возможность предоставления константинопольским патриархам Варфоломеем автокефального статуса Украинской поместной церкви. Я таки это выговорил, черт возьми. Напоминаю, что у нас также есть телеканалы для связи. 8 800 10 06 926. Это номер для звонков из Крыма. 8 800 10 06 926, звонки бесплатные. Для звонков с территории материковой Украины 044 490 2905, звонки согласно тарифам вашего оператора. У нас есть трансляции в Ютубе и в Фейсбуке, есть трансляция на радио Крым Реалии, туда вы можете оставлять свои комментарии. Самое интересное прочтем, если будут вопросы, собственно, задавайте. Ну что ж, еще секунда и мы продолжим.
В эфире радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, и крымчане имеют право разбираться в истории, которая длится уже много-много веков, и вдруг нам выпало, возможно, да, счастье быть современниками, людьми, которые лично наблюдают такую длинную историю. Смотри, о чем я хотел еще поговорить. Церковь, вроде как сейчас в современных законах и конституциях описано, что она отделена от государства, но на самом же деле церковь – это огромный, очень сильный государственный механизм. Mm-hmm. В свое время Папа Римский был более сильным государем, чем mm-hmm. большинство окружавших его итальянских, там, я не знаю, королей и испанского короля. Mm-hmm. Да, там Петро Могила, основатель mm-hmm. Могилянской академии, митрополит, это была прежде всего политическая должность, mm-hmm. да, были такие сильные. Кстати, как вот первая часть, чтобы оттолкнуться от истории, как вообще киевская кафедра попала, ну, стала частью московской, а вторая часть уже дальше о том, что религия – это государственный механизм и инструмент.
Хорошо, давай уточни, вот, с чего начнем?
Кстати, хорошо, начнем вообще с телефонного звонка. Сейчас резко нас... Потому что слушатели в приоритете. Здравствуйте, вы в эфире, задавайте свой вопрос, только представьтесь вначале.
Добрый день, это звонок из Одессы, Наталья. Сразу хочу сказать, что я человек нерелигиозный, и то, что происходит сейчас, еще больше как бы заставляет меня задуматься о праве церкви. Фактически для меня церковь монополизировала Бога, скажем так. И то, что происходит сейчас, это разделяется кабинет министров Иисуса Христа на украинский и российский. И вот скажите, пожалуйста, вот если отойти и смотреть не со стороны верующих, а со стороны людей, которые не ходят в церковь, ведь это же получается очень какие-то некрасивые события, может быть, даже немножко неморальные. И это очень похоже вот за борьбу парламентских партий за власть. Спасибо большое.
Интересно. Ответ Виктора Трегубова.
Это действительно может восприниматься со стороны, как попытка ввести в церковь некую политику. Дело в том, что на самом деле, как мне кажется, процесс обратный. Это попытка из церкви политику вывести. Вот весь этот процесс автокефализации церквей, весь этот процесс, весь этот принцип «независимая церковь в независимом государстве», он не призван увеличить какое-то политическое влияние церкви, он призван его по-хорошему снизить. То есть, когда, например, в разных государствах, которые по-разному друг относятся, действует одна и та же церковь, это неизбежно порождает конфликты на политической почве, даже если изначально в церкви настроены на то, чтобы этого избегать. Просто потому, что вопрос, например, да, на каком языке службу вести, там, я не знаю, вот вопросы...
Да, допустимы ли проповеди на украинском? Я помню, в Московском патриархате, в Украинской православной церкви Московского патриархата это серьезно обсуждалось. А допустимо ли вообще, служба на старославянском, но проповедь обычно на современном русском была, да? А допустимо ли на украинском? Эти диалоги я помню.
То есть всегда есть опасения, что, например, власть той страны, в которой находится церковный центр, будет пытаться так или иначе давить на священников, так или иначе пытаться их вовлечь в какую-то информационную работу. Это, в принципе, вполне естественно для любой власти. Любая власть будет давить на всех, вот, чтобы только продвигали ее повестку. Этого избежать, собственно, и происходит весь этот процесс. То есть этот процесс, это не для того, чтобы, дескать, как-то разделиться просто так. Это процесс для того, чтобы политики имели меньше возможности влиять на церковь, а церковь имела меньше возможности влиять на политику.
Интересно, но повторю свой вопрос тогда, по крайней мере, вторую его часть. Mm-hmm. Церковь всегда была именно серьезным политическим инструментом управления населением. Это же уникальный, церковно-приходские книги, они в принципе существовали. Mm-hmm. И, кстати, в России они не исчезли с монголо-татарским нашествием, да? Потому что это единственная налоговая база, простите. Mm-hmm. Потому что регистрация в церквях рождений, браков и смертей...
Это еще демографический единственный показатель, да, который помогает, по крайней мере, рассчитывать и генеалогии, и демографические показатели на 300 лет назад. Это правда.
То есть это политический инструмент. Почему все говорят сейчас, что церковь отделена от государства, если де-факто, это все равно серьезный государственный инструмент, или он таковым уже не является?
Знаешь, с моей точки зрения, любой мощный социальный институт является так или иначе, то есть он так или иначе важен для государства. Вот если мы возьмем, например, спорт. Никто же, даже в Конституции не написано, что наше государство отделено от спорта. Например, у нас даже есть Министерство молодежи и спорта. Но, с другой стороны, все понимают, что спорт – это, в общем-то, не сфера государства. Спорт – это отдельный культурный институт, социальный институт. Но при этом почему-то государство идет на спецоперации, чтобы менять мочу олимпийцев в олимпийском туалете. Государство идет на спецоперации, чтобы разработать допинг, который даст его олимпийцам возможность победы. Государство порвет себя на мелкие части, но при этом государство добьется того, чтобы чемпионат какой-нибудь проводили именно в этом государстве, или Олимпиаду. Вот, то есть до сих пор спорт вне политики. Ну, нормально, то есть никто из нас не воспринимает спорт политическим элементом, но спорт в политике.
Но спорт и есть частью политики. Кстати, у нас есть звонок, прости, Вик. Слушаем вас, добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, я звонил вам из Крыма.
Прошу вас.
Вы знаете, я четыре года изучала Библию, я ее кончила изучать и стала атеисткой. А теперь по теме. Значит, миллионы людей молятся Богу в церквах, не принадлежащих Московскому патриархату. И что же, их всех Бог не слышит?
Ну, наверное, вопрос теософский. Спасибо вам за вопрос. Как бы ответили на кафедре теософской на данный вопрос?
Теологическое не путай, пожалуйста.
Извините, теологическое.
На теологической кафедре ответили бы словами Христа, где трое во имя мое, там и я среди них.
Окей. Кстати, пока нас опять не унесло в политическую часть, собственно, религиозной жизни, да, вот эта религиозная казуистика, то, что потом получило отдельное название иезуитство, то, что потом начало выражаться, я не знаю, блин, как мне кажется, в самых зубодробительных юридических документах в современной жизни. Зачем вот церковь себя настолько усложняла всегда?
Ну, это на самом деле не она себя усложняла, это усложненные были все взаимоотношения того времени. То есть, если, например, у иезуитов, с моей точки зрения, вообще сильно репутация подпорчена уже постфактум. Просто потому, что иезуиты были достаточно умело противостояли разным протестантским церквям, и они воспринимались как именно такое оружие католицизма, и поэтому постфактум, вот мы же на самом деле, по-хорошему, вот вся мировая наука, она больше стоит на плечах протестантов. И у иезуитов, на самом деле, негативное такое, негативный образ, но с моей точки зрения, иезуиты – люди гениальные. Более того, это люди достаточно… Ну, если брать историю иезуитского ордена, то, открывая его для себя, с удивлением узнаешь, что это не какие-то там хитрые подлые интриганы, а наоборот, это люди, возможно, наиболее идеалистические в римской церкви своего времени и наиболее гениальные, потому что, ну, попробуй, вот как ты сможешь, приехав в Японию, например, вот ты приезжаешь в средневековую Японию, не знаю вообще ничего. Ты впервые видишь этих людей, их традиции, а японская культура – это нечто абсолютно...
Да, уникальное. При том, что Япония – это же абсолютно закрытое государство.
Еще да, не знаешь языка, тебя никто не любит, на тебя смотрят как на обезьяну, и при этом через 20 лет у тебя уже...
Епархия.
Да, у тебя уже епархия, у тебя уже целые регионы крещены, причем люди не просто крещены, не просто там на себя рубашку надели, а серьезно студируют Библию, учат латынь. Вот кем надо быть... Вот насколько гениальным человеком надо быть, чтобы у тебя это получилось, а у иезуитов это получалось. То есть иезуиты, с моей точки зрения, как с точки зрения и журналиста, и специалиста по информационной работе, это какие-то вообще, это сверхлюди. Я бы хотел бы хоть с одним познакомиться, за руку подержаться. Именно из тех несовременных, а из иезуитов того времени, потому что это нужна была невероятная эрудиция, это нужны были невероятные умения.
Интересно, возвращаемся теперь в политическую часть. Зачем, то есть, при том, что церковь является, да, как ты сказал, одним из важных институтов, ты сравнил со спортом, окей, можно сравнить, кстати, с кинематографом, наверное, и с любыми действительно большими институтами. Но зачем сейчас, например, украинское государство за это взялось?
Ой, все очень просто. В данной ситуации, ну, во-первых, действительно, сейчас в нынешней... В нынешней ситуации нужно обращение государства для того, чтобы образовалась автокефальная церковь. Должен кто-то обратиться от имени народа. От имени народа, как правило, обращается государство. Но это логично. Если у народа нет каких-то отдельных представителей, типа, не знаю, меджлиса, то от имени народа обычно выступает государственная структура. Почему нам нужна собственная автокефальная церковь? Просто потому, что, как мы видим, вот пока у нас основной церковный центр в Москве, а Россия, к сожалению, это то государство, которое использует любой возможный канал для продвижения политической повестки, к сожалению, через церковь будет продвигаться российская политическая повестка. Это вопрос нашей национальной безопасности, учитывая то, что у нас в России фактически гибридный вооруженный конфликт. Да, это вопрос нашей национальной безопасности. Нам нужна автокефальная церковь просто потому, что это поможет нам защитить наши собственные границы, в том числе в самом буквальном смысле.
В самом буквальном смысле. У вас на сайте была целая даже серия, наверное, была расследований об участии как раз священников Московского патриархата в аннексии Крыма и, соответственно, захватах в восточных регионах Украины. Легко ли добывалась эта инфа или ее полно? И, соответственно, насколько это распространенное явление или это просто паршивая овца в, я не знаю, в прекрасном стаде агнцев?
Ну, во-первых, есть в Украине очень хороший публицист Татьяна Деркач, невероятно талантливый человек. Вот, я просто немножечко знаю, какие данные на русскую православную церковь, на активность Московского патриархата есть в СБУ. Так вот, Татьяна Деркач в 4 раза больше. Просто потому, что человек, как профессиональный религиозный публицист, очень плотно исследует тему, провела просто невероятную работу. Я тоже, когда читал вот этот материал, я их оценивал в том числе и как работу с источниками, и как анализ. Ну, господи, в спецслужбах у нас таких людей, к сожалению, нет, как и которые у нас есть просто в гражданском обществе, просто среди хороших журналистов. И у тебя была вторая часть вопроса.
Вторая часть вопроса. Так это исключительные ситуации или это как раз... это норма или исключение?
Есть две ошибки. Первая — считать, что это исключение, вторая — считать, что это норма. Смотри, если мы возьмем сейчас сегодняшний именно Московский Патриархат Украинской Православной Церкви, в нем, как я бы оценил, есть примерно 20% людей, которые являются таким характерно проукраинскими. Вот именно проукраинскими, но они по тем или иным причинам, там, канонические моменты, биографические моменты остаются в Московском Патриархате. Есть примерно 30% людей, которые вот именно лютые украинофобы, либо просто непосредственно работают на Москву. Ну, не 30, может, тоже 20.
И половина...
И большая часть это так
называемая... Неопределившаяся. Секундочку, мы должны попрощаться с нашими слушателями на средних волнах, но вы продолжаете слушать нас на FM и на сайте Радио Крым Реалии.